Неделя в истории. 26 сентября – день памяти русского поэта, переводчика, прозаика и философа Дмитрия Владимировича Веневитинова. Он родился в этот день в 1805 году. Фамилия Веневитиновых происходит от названия древнего русского города Венёва, стоявшего на южной границе московских земель. Короткая жизнь Дмитрия Веневитинова изумляет многообразием дарований, а более всего гармонией и цельностью. Веневитинов превосходно рисовал и сочинял музыкальные пьесы. Когда друзья стали готовить посмертное издание, Владимир Адоевский настаивал на том, чтобы в книгу вошли рисунки и музыкальные произведения Веневитинова. Мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга, чудно соединявшего в себе все три искусства. А еще Веневитинов серьезно занимался математикой и интересовался медициной, увлекался фехтованием и верховой ездой, писал критические статьи и создал литературно-философский журнал «Московский вестник», переводил Гёте и Гофмана. В последний год жизни он выдвинулся в число ведущих сотрудников Азиатского департамента иностранной коллегии и готовился к командировке в Персию. Все это были плоды домашнего образования, которым руководила мать поэта, княжна Анна Николаевна Оболенская. Образование Дмитрия было увенчано посещением лекций в Московском университете. Поражает удивительная для 20-летнего поэта завершенность его стихов, совсем немного начатых и заброшенных отрывков. Все стихотворения отделаны с тщательностью зрелого мастера. Некоторые стихи Веневитинова можно найти в сборниках христианской поэзии. «Души неведомый хранитель, услышь моление мое, благослови мою обитель, и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитой душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежную броней пусть будет грудь моя одета, ты не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям, но воспитай спокойно в ней огонь возвышенных страстей. Уста мои сомкни молчанием, все чувства тайны осени, да взор холодный их не встретит, да луч тщеславия не просветит на незамеченные дни. Но в душу влей покоя сладость, посей надежды семена, и отжени от сердца радость. Она неверная жена». За полгода до своей внезапной кончины в ноябре 26 года Дмитрий Веневитинов был арестован в Петербурге. Его подозревали в симпатии к декабристам и участии в тайной организации. Юный поэт прибыл в столицу, чтобы приступить к своим обязанностям на государственной службе, и справедливо считал оскорблением свой арест. В запальчивости он сказал жандармам, что был бы счастлив принадлежать к обществу декабристов. Несколько дней его продержали в сыром и холодном карцере. Не найдя никаких доказательств вины, его выпустили, но пережитое потрясение и простуда вскоре сказались на его здоровье. Последние письма Дмитрия Веневитинова грустны. В промозглом Петербурге он чувствовал себя как на чужбине, сильно тосковал по Москве. Зимой 27-го года он простудился, болезнь остановить не удалось, и вскоре врач предупредил собравшихся в квартире больного друзей, что жить Веневитинову осталось несколько часов. Сообщить ему страшную весть выпало Алексею Хомякову. Хомяков подошел к умирающему и надел ему на палец перстень, подаренный Зинаидой Волконской, который поэт питал чувство сильной, но безответной любви. По преданию, перстень был найден при раскопках города Геркуланума близ Помпеи. Дмитрий Веневитинов носил этот перстень на брелоке вместе с часами. По свидетельствам современников, он собирался надеть его на палец в момент смерти или свадьбы. Слова «века промчатся, и, быть может, что кто-нибудь мой прах встревожит, и в нем тебя отроет вновь», сказанные об этом перстне, сбылись. В 30-м году, когда была вскрыта могила Веневитинова, после того, как Симонов монастырь, в котором его похоронили, был взорван, чтобы на освободившемся месте построить дворец культуры, перстень был снят и теперь хранится в Государственном литературном музее Москвы. Прах Веневитинова перенесен на Новодевичье кладбище. 1 октября исполнится 220 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В интернет-энциклопедии «Википедия» статья об Аксакове делится на несколько разделов. Ранний период литературной деятельности: Аксаков – цензор, театральный критик, литературный критик, Аксаков – директор Межевого института. Но нет, на мой взгляд, одного очень важного раздела – Аксаков – отец. В дореволюционной России люди могли не читать семейную хронику, детские годы Багрова внука, не слышать сказки «Аленький цветочек», но они знали, что старик Аксаков – отец великой семьи. И ключевым словом в оценке Аксаковых было слово «любили». Философ и писатель Василий Розанов свидетельствовал, стоило произнести имя Аксаковых, и не найдется грамотного человека на Руси, который не отозвался бы «Знаю, Аксаковы, как же! Любили Русь, царей, веру русскую!» Добавим, любили друг друга и свой дом. Без пафоса любили свой народ, трезво понимая все его слабости. Любили, как славянофил, старший сын Константин, слепо, горячо, по-детски. Как тоже славянофил Иван Аксаков, требовательно, без иллюзий. По-хозяйски, как Григорий, который стал одним из лучших русских губернаторов. Был губернатором Оренбурга, Уфы, Самары. Жертвенно, как Вера Аксакова, которая писала в дневнике. Один миг любви, и все недоступное, все ужасное и несовместимое, все становится близко и доступно, все ясно, светло и блаженно. Итак, Сергей Тимофеевич Аксаков, кроме того, что был замечательным писателем, был многодетным отцом. От брака с Ольгой Семеновной Заплатиной, дочерью генерал-майора Семена Григорьевича Заплатина и пленной турчанки Игельсюм, он имел 4 сыновей – Константина, Григория, Ивана, Михаила и 7 дочерей – Веру, Ольгу, Надежду, Анну, Любовь, Марию, Софью. 3 детей Сергея Тимофеевича Аксакова оставили заметный след в истории русской мысли. Это идеологи славянофильства, русские публицисты, поэты, литературные критики Константин Сергеевич и Иван Сергеевич Аксаковы и Вера Сергеевна Аксакова, русская общественная деятельница, тоже активная участница движения славянофилов, мемуаристка. Аксаковы оставались на виду всей Москвы на протяжении почти 3 десятилетий. Жили они дружно, но, конечно, вовсе не идиллически. Обычная в большой семье разность характеров, темпераментов, умственных устремлений и взглядов на жизнь. Бывало, девчонки таскали мальчишек за волосы, а мальчишки то и дело дрались между собою. При таком-то числе детей не было ни малейшей попытки старших Аксаковых отправить кого-то из мальчиков в пансион, лицей, а девочек в институт для благородных девиц. Возможно, потому что сам Сергей Тимофеевич в детстве прошел краткое испытание такого рода ссылкой, когда родители на целый месяц оставили его сестру в Багрове. Горькая память об этих днях сохранилась у него на всю жизнь. Глава пребывания в Багрове без отца и матери, пожалуй, самая грустная в книге Сергея Тимофеевича. В обеспеченном сословии и тогда порой тяготили с детьми. До телевизоров было далеко, но свои куршавели уже манили. А еще были балы, театры, салоны. Во многих дворянских семьях считалось, что на детей вовсе не стоит обращать внимания. Для этого есть няни, гувернеры. Некоторым аксаковским знакомым казалось неминуемым, что и молодые Аксаковы вот-вот взбунтуются против своих стариков. Но бунта не происходило. Мало того, повзрослевшие дети не стеснялись привязанности к родителям. Они не опасались насмешек от продвинутых сверстников, и при всяком случае признавались, что чувствуют себя счастливыми только под крышей родительского дома. Благодаря общей любви к эпистолярному жанру, интенсивность общения в семье Аксаковых ничуть не ослабевала с отъездом одного или нескольких детей. Каждый день с кучером на станцию отправлялись до десятка писем, и столько же ответных к вечеру привозилось в Абрамцево, аксаковское имение. Мы уже упомянули о том, что 2 из сыновей Сергея Аксакова были идеологами славянофильского движения. Сегодня почему-то многие уверены, что славянофилы проповедовали квасной патриотизм и казенное самодержавие. Реальность же была такова, что начиная с середины 40-х годов и вплоть до конца 70-х, славянофилов подозревали в антиправительственном заговоре. Многие годы дом Аксаковых находился под пристальным наблюдением тайной полиции. Славянофильские книги и журналы запрещали, все поездки Самарина, Киреевского, Хомякова и братьев Аксаковых проходили под тайным полицейским надзором. В 1878 году была запрещена деятельность Славянского благотворительного общества, созданного Иваном Аксаковым для помощи болгарскому и сербскому ополчению. Первой помощницей не только отца, но и братьев Ивана и Константина в их литературных и общественных трудах была Вера Аксакова, превосходная рисовальщица. Ее авторитет как первого критика и мудрого советчика был в доме непререкаем. Без всякой иронии братья в письмах обращались к ней не иначе, как Вера Сергеевна, звали ее наставницей и советницей. В годы Крымской войны она вела дневник, запечатлевший всю политическую и интеллектуальную сложность той эпохи. Благодаря этому дневнику и воспоминаниям о Николае Гоголе ее имя вошло в литературные и исторические энциклопедии. Литературная деятельность Сергея Тимофеевича Аксакова была бы, наверное, невозможна без поддержки его большой семьи. Ведь к 60 годам он совершенно ослеп, и свои произведения он не писал, а рассказывал, диктовал близким. Чаще всего записывала отца старшая дочь Вера. Летом самой внимательной слушательницей была внучка Оля. Не случайно именно ей Сергей Тимофеевич посвятил детские годы Багрова внука. Потеряв зрение, Сергей Тимофеевич обрел какое-то особенно полное и цельное видение мира. Он невольно доказал, что видеть сердцем не один лишь романтический образ глубокой духовной жизни, но это и есть истинное видение мира. Для сердца нет преград, и взгляд Аксакова-художника не упирается в вещи, а охватывает всю картину – от коврика в детской до самого горизонта, от земли до неба, от раннего утра до позднего вечера, от первых дней детства до глубокой старости. Эта стереоскопичность зрения дает такую свежесть описаний, что на иных страницах кажется, что у тебя в руках первая в твоей жизни книга, и ничего другого ты еще не читал. Детство Багрова внука запечатлело то, чего в русской литературе еще не было – лад повседневности. Будни, часто столь тягостные и монотонные для взрослых, открылись читателю со стороны детской, как Божий день, как простор для добромыслия и доброделания, для чудных ежеминутных открытий. Всякое дыхание дохвалит Господа. В одном из писем Ивана Сергеевича Аксакова своей невесте, опасавшейся пошлости семейных будней, есть такие слова: «Разве может опошлить человека ежедневная будничная жизнь, когда есть молитва, когда есть возможность читать Евангелие?» К 10-му дню рождения внучки Ольги книга «Детские годы Багрова внука» вышла с лаконичным посвящением на титульном листе «Внучке моей Ольге Григорьевне Аксаковой». Сергей Тимофеевич считал, что такое обращение к ребенку есть уже воспитание в нем достоинства. Воспитание прямое, ясное, без приседаний на корточки, намеков и нравоучений. Внучка действительно оказалась достойной этого уважительного посвящения. Ольга Григорьевна открыла первую в Башкирии стационарную кумысо-лечебницу для туберкулезных больных. И вместе с Анной Федоровной Тютчевой-Аксаковой, женой Ивана Сергеевича Аксакова, издала трехтомник «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах». При ее содействии были изданы многие рукописи из архива семьи Аксаковых, в частности, дневник Веры Сергеевны Аксаковой. А позже, в русское лихолетие, в гражданскую войну, она спасет многие реликвии аксаковской семьи, а сама умрет от голода в селе Языкове в 1921 году. Только недавно на кладбище, где была похоронена Ольга Григорьевна, был установлен памятный крест с ее именем. После выхода в свет «Детских годов Багрова внука» Сергей Тимофеевич приступил к повести о своей младшей сестре Наташе, но не успел ее окончить. Он умер 12 мая 1859 года. Последними его словами были «Зажгите свечи». В Москве чудом сохранилась церковь Семена Столпника, где Сергей Тимофеевич Аксаков венчался с Ольгой Семеновной Заплатиной. В советское время к церкви подогнали экскаватор, прокладывали новые арбаты, все старинные дома вокруг уже были снесены. Но тут, в ковш экскаватора, забрался архитектор-реставратор Леонид Антропов, друг легендарного защитника Старой Москвы Петра Дмитриевича Барановского. Пока Леонид Иванович держал оборону, сидя в ковше экскаватора, Барановский чудом добыл приказ Министерства культуры о постановке храма, где венчались Аксаковы, на государственную охрану. В 1991 году храм Семена Столпника вернули верующим. А на другой год в Троицкую родительскую субботу состоялось малое освящение храма. В нем зажглись свечи.